Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова на календаре суббота, а значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке» — совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». 85% жителей России говорят, что примут участие в переписи населения. 89% в той или иной мере согласны, что ее проведение необходимо нашей стране. Такие результаты показал социологический опрос ВЦИОМа, проведенный в начале октября 2021 года, накануне всероссийской переписи населения. По всей стране и в нашем регионе, в Петербурге, Ленинградской области, общероссийская перепись населения стартовала вчера. В связи с пандемией коронавируса срок ее проведения был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях особые надежды возлагаются на новый цифровой способ сбора данных о людях. Но это не единственное отличие от предыдущих процессов, и впервые в истории перепись продлится 30 дней с 15 октября по 14 ноября. Ну вот, об основных нюансах мы и поговорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники будут присоединяться к нам дистанционно и не только. Кого мы ждем? По телефону социолог Мария Мацкевич и историк Антон Краснов. Их мы выведем в прямой эфир по телефону. А нашим гостем в студии на Карповке сегодня стал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Николаевич Никифоров. И мы, конечно, просим жителей Петербурга быть сегодня активными в общении с нами. Мы ждем ваших звонков, ваших сообщений. Пишите, звоните, рассказывайте свое мнение, рассказывайте, может быть, уже о своем удачном опыте участия в переписи, если вдруг вы успели это сделать вчера. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Телефон прямого эфира 346-30-61.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну и начинаем мы эфир с разговора с руководителем Петростата Олегом Никифоровым. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Николаевич, ну, задам сразу базовый вопрос, чтобы развить все сомнения у наших радиослушателей. Зачем вообще нужна перепись?
Перепись остается единственным источником информации о распределении населения, ее социально-демографическом составе, о составе домохозяйств, то есть семей, которые проживают на территории Российской Федерации. Кроме того, это достаточно обширные сведения о национальностях, которые населены в Российской Федерации, их распределении по регионам. Это сведения об образовании населения. В едином источнике больше их нигде не представлено, не существует. Кроме того, это сведения о занятости населения, о том, в каком качестве население работает, источниках доходов населения, ну и ряду других характеристик, которые необходимы для планирование социально-экономического развития как страны в целом, так и ее регионов.
Тогда еще один вопрос, Олег Николаевич. Это дело добровольное или принудительное?
Много раз предполагалось ввести обязательность переписи. Вопрос доходил даже до поправок в основной закон, по которому это проводится, 8 ФЗ, принятый 25 января 2002 года. Но эти поправки не проходили, и перепись в нашей стране остается на добровольной основе.
Я понял. У нас есть звонок. Давайте, Олег Николаевич, сейчас выслушаем нашего радиослушателя. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и наш телефон 346-30-61. Алло, добрый день. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Здравствуйте.
Я вчера перед работой уже поучаствовала через сайт госуслуг в переписи. У меня единственное только вопрос общего, наверное, характера. Был вопрос об образовании, и он был современный, то есть высший бакалавр, высшая магистратура. Я, например, не понимаю, я еще в Советском Союзе получила высшее образование, это бакалавр, специалист, магистр. Как бы вот это было непонятно, единственная проблема. А в остальном все очень понравилось, А перепись заняла у меня ровно 4 минуты. Я получила свой QR-код и теперь выполнила свой гражданский долг.
Ну, мы вас поздравляем, и это здорово, что вы просто в рядах одной из первых вы смогли пройти этот процесс. Это здорово. Давайте мы сейчас попробуем. Олег Николаевич Никифоров ответит на ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо, Наташа, что вы участвовали в переписи. Наше с вами образование, которое мы получали еще в советские времена, носило ответ «специалитет». Сейчас, к сожалению, специалитет очень мало распространен по очень ограниченному количеству профессий, но, тем не менее, он существует и сегодня, в основном в информатике, где не делится образование на две ступени – бакалавр и магистр.
Да, и у нас вот как раз в диалоге и с вами, Олег Николаевич, и с нашей радиослушательницей уже еще одна радиослушательница Вита вступает. По поводу образования в советское время выходили специалисты, тоже вторит нам. И при этом добавляет, что наш техникум, видимо, где Вита как раз работает или учится, уже переписался. Вот так вот. И сразу пришло еще одно сообщение от нашей радиослушательницы Натальи. «Никого и никогда не впускаю в свою квартиру, если не жду». И вот тут как раз мы с вами и можем перейти к важной тематике актуальности переписи. Как она будет происходить? Обязательно ли пройти эту перепись на госуслугах, о которых нам сказала наша радиослушательница? Надо ли впускать в свою квартиру переписчика? Есть ли еще какие-то способы, где и как это можно сделать? Олег Николаевич.
Мы анонсируем три основных способа прохождения переписи. Первый – это перепись в режиме онлайн. Ее можно пройти на портале госуслуг, об этом уже сказали, но кроме этого можно прийти на переписной участок, сообщить о себе сведения, которые входят в программу переписи, или в центр оказания государственных и муниципальных услуг, МФЦ «Мои документы», где специально обученные стационарные переписчики при поддержке волонтеров смогут разъяснить и помочь ответить на вопросы либо непосредственно через оператора, либо самостоятельно на выделенном компьютере, который там есть. Второй способ – это способ достаточно традиционный – посещение переписчика. Да, совершенно верно, переписчики будут ходить по жилым помещениям, по квартирам. Поскольку мы проводим, как и большинство стран, перепись населения и жилищ по местам проживания, как правило, переписчики заранее предупреждают о том, когда они будут приходить. Это практика, к сожалению, предыдущих переписей. Сейчас мы приходим, переписчики приходят по нескольку раз в подъезды и стараются обзванивать сразу несколько квартир на площадке. Пускать к себе в квартиру совершенно не обязательно. Можно дать, скажем, о себе сведения, стоя на площадке, в диалоге с переписчиком, тем более, что сейчас этот процесс существенно сокращен во времени. Можно переписаться в течение, как вот уже сказала одна радиослушательница, 6 минут. И я думаю, что здесь доверие должно быть к переписчикам, потому что по большей части это молодые люди, студенты, одетые в специальные жилеты с отличительными надписями «Перепись населения» и шарфами, у них в руках планшеты черного цвета. Именно на планшеты они будут вводить сведения, которые составляют программу переписи. Ну и третий способ, поскольку я сказал о трех, можно просто позвонить на переписной участок и сообщить о себе сведения по телефону, и вас перепишут.
Угу. А скажите, пожалуйста, Олег Николаевич, нет ли опасности, ну, с точки зрения науки, что человек пройдет перепись несколько раз?
Такой опасности нет. Именно этим отличается цифровая перепись от всех проводившихся ранее. Каждые сутки сведения о опрошенных гражданах сгружаются на сервер, который находится в Федеральном центре обработки информации. И эти данные сличаются между собой. Дублей там не должно быть.
Угу. И тогда еще один вопрос. Например, если человек уже прошел перепись, допустим, он это сделал через как раз портал госуслуг, и далее он не хочет больше уже даже контактировать с переписчиками в связи, например, с опасностью коронавирусной эпидемии или еще по каким-либо причинам из соображений безопасности, есть ли какой-то ваш совет, что он мог бы сделать для того, чтобы вот подтвердить, что он уже прошел, но уже не входить в дополнительный контакт.
Вообще, первый день переписи показал очень высокую активность на портале госуслуг. К счастью, портал работает очень устойчиво. Уже на 12 часов 15 октября, с учетом регионов, которые расположены на Востоке, на портале переписался 1 миллион жителей нашей страны. Многие мои друзья, которые также прошли перепись вчера, в первой половине дня, решили для себя просто разместить QR-код, это белый бумажный квадратик размером 4x4 сантиметра, на дверях своей квартиры на скотче. Это позволит переписчикам, которые обходят жилые помещения, квартиры в подъездах, отсканировать этот код, убедиться в том, что в этом помещении прошли перепись все его жильцы, и сделать вывод о том, что эта перепись не нуждается больше в посещении переписчиков, отметить в своих материалах об этом и двигаться дальше, опрашивать дальше. Хочу также отметить, что вчера в Доме журналистов при конференции коллеги сегодняшнего ведущего попытались сканировать этот QR-код известными инструментами, которые есть сейчас у каждого на смартфоне. Ничего не получилось, потому что для этого существует специальная программа, которая идентифицирует сведения, полученные в ходе переписи, вернее, состав переписавшегося населения.
Ну, то есть и таким образом обеспечивается безопасность личных данных, собственно говоря.
Безусловно.
Понятно. Ну вот, знаете, все-таки вот у нас есть разные сообщения. В наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Вот наша радиослушательница Ирина вот пишет такое сообщение. Зачем все это, когда существуют паспортные столы? Это помощь мошенникам. Можем как-то прокомментировать, Олег Николаевич?
Я не буду отвергать того, что существует служба регистрации. Но в службе регистрации есть только сведения о населении в части даты рождения, то есть мы получаем возраст и пол. Других сведений там в электронном виде нет, и они не обобщаются с такой регулярностью, как в других, скажем, источниках данных. Мы двигаемся сейчас, как все цивилизованные страны, к созданию регистра населения. Принят закон соответствующий. Оператором выступает Федеральная налоговая служба, которая с 2018 года собирает сведения о записях актах гражданского состояния, то есть, по сути, о смертях, о рождениях, о браках и разводах. Теперь все данные аккумулируются там, в так называемом Федеральном регистре записи актов гражданского состояния. И работа эта, безусловно, будет продолжаться. Но перепись, как мгновенная фотография страны по большинству социально-демографических характеристик, которых нет ни в одном источнике, остается актуальной для России.
Спасибо. Прервемся сейчас буквально на одно мгновение и вернемся сразу в прямой эфир.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Про старт общероссийской переписи населения мы говорим сегодня в прямом эфире. У нас в студии Олег Никифоров, руководитель Петростата. Также работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники, другие собеседники, присоединяются к нам по телефону. Мы ждем и ваших сообщений, ваших вопросов. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И сейчас мы подключаем к нашему разговору по телефону замечательного петербургского социолога Марию Мацкевич. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мари, вот вам, как социологу, важны результаты переписи?
Ну, у меня совершенно профессиональное отношение к переписи, как к основному и базовому источнику, с которым мы должны сверяться при составлении, например, выборок. Потому что, когда мы проводим опросы, для того, чтобы их считать репрезентативными, отражающими мнение всех граждан, мы должны знать, какие же все-таки характеристики у всех граждан для того, чтобы наша выборка соответствовала по этим параметрам. Фактически основным источником для таких самых надежных данных является именно перепись. И, к сожалению, ничего другого не придумано пока, во всяком случае. И вот это раз в 10 лет обновление, конечно, в общем, для социологов, честно говоря, недостаточно. И поэтому у нас чисто профессиональное отношение к этому как исключительно необходимому и важному мероприятию. И мы заинтересованы в том, чтобы действительно как можно больше людей участвовали в этом. Потому что если мы посмотрим на перепись 10-летней давности 2010 года, мы помним, что там были проблемы. И, конечно, и опросы после переписи показывали, что не все граждане в ней приняли участие. И, к сожалению, видимо, эта проблема будет и в этом году, усугубленная ситуацией пандемии. С другой стороны, у нас есть вот эта электронная возможность через госуслуги переписаться. Мы возлагаем, конечно, на это очень большие надежды. Но да, у нас нет, к сожалению, других источников более надежных, чем данные переписи.
Угу. Мария, а вы как социолог, может быть, составляете сами или с коллегами, может быть, составляете еще какой-то прогноз? Ну, условно говоря, вот мы перепись 2010 года, о которой вы сейчас как раз и говорите. По ней в Петербурге проживало, если я не ошибаюсь, там 4 миллиона 848 тысяч горожан, петербуржцев. Вы прогнозируете, что, там, например, эта цифра сегодня, в 2021 году, она будет выше или она будет ниже? Или прогнозирование в данной ситуации невозможно?
Ну, все-таки как раз общая численность населения – это те статистические данные, которые собираются более или менее надежно, регулярно, постоянно. И мы видим, что, конечно, людей становится больше. Но чем, опять же, отличается перепись от просто статистических данных? Сама идея переписи состоит в том, чтобы собирать не только официальную статистику, но, например, мы знаем по статистическим данным, кто зарегистрирован в Петербурге, а кто реально живет в Петербурге, может несколько отличаться от того, кто зарегистрирован в Петербурге. И идея переписи состоит именно в том, чтобы учесть всех, кто реально живет, а не только тех, кто официально живет, скажем так.
Насколько корректно то, что сегодня многие и в открытых источниках, и в телеграм-каналах, и вот даже наши радиослушатели пытаются политизировать этот процесс и считать, что, например, это нужно для каких-то политических необходимостей. Это, ну, как я понимаю, из нашего разговора с Олегом Николаевичем это прямо следует, что, в общем, такой цели точно нет. Как вам кажется, вот здесь вот эта политизация переписи, которая местами имеет такую необходимость быть услышанной, это вообще возможно, это нужно, или это все-таки лишнее?
Ну, то есть мы должны разделять, конечно, представления, которые существуют, от того, чем перепись является на самом деле и какова ее идея. Потому что, конечно, перепись проводится всеми странами. Более того, это обязательство каждой страны члена ООН. Мы не можем не проводить перепись. И они проводятся во всех странах вне зависимости от политического режима, скажем так. И любая попытка внести в это политический оттенок, она говорит о том, что есть какие-то опасения, невысказанные, возможно, непроговоренные, из которых рождается, ну, скажем так, теория заговора. Теория рождается, опять же, не только у нас в стране. Они говорят о существующем напряжении. И в сущности это напряжение может проявиться в теории заговора по любому поводу, будь это вакцинация, будь это перепись населения. Мы иногда даже не можем предсказать, какое событие, совершенно невинное, возможно, с точки зрения организаторов и абсолютно аполитичное, может вызвать различные теории заговора, в том числе те, которые говорят, что перепись проводится или любое другое мероприятие в политических целях. Предотвратить это мы не можем, к сожалению.
Согласны ли вы, Мария, вот с такой, знаете, фразой, я когда готовился к сегодняшнему эфиру, у нас еще будет впереди возможность пообщаться с профессиональным историком, с старшим преподавателем Санкт-Петербургского университета Антоном Красновым. Мы обязательно спросим у него про исторический контекст переписи. Но, тем не менее, нашел такую фразу: цель переписи научная, перепись есть социологическое исследование, цель же науки и социологии – счастье людей. Знаете, кто это сказал, Мария?
Это Конт, по-моему, говорил.
Это Лев Толстой. Лев Толстой, да, он сказал это после того, как сам принял участие в переписи, которая тогда происходила в дореволюционной России. Как вам кажется, согласны с тем, что цель вообще социологии как таковой, той науки, которую вы представляете в нашем городе, это как раз вот то самое счастье людей? Можно ли сказать, что и перепись тоже может быть таким элементом формирования более счастливой обстановки в нашей стране?
Ну, в этом смысле любая наука, любое исследование ставит в конечном счете такую идеальную цель, как счастье, особенно если мы считаем, что лучшее понимание себя и людей, которые живут рядом с нами, увеличивают наше счастье, потому что знание, понимание, возможно, сочувствие, если мы знаем больше о том, в какой ситуации находятся окружающие нас люди, это повышает нашу способность к сопереживанию и в конечном счете счастье окружающих, не только нас самих, но и разделенное с окружающими состояние счастья.
Мария, последний вопрос задам вам. Вы сами, может быть, уже переписались или планируете это сделать, и каким способом?
В электронном виде. Я в том числе участвовала в пробной переписи, и как раз я помню, что это была очень, на мой взгляд, удачная идея, потому что тестировались вопросы, возможные проблемы чисто технического свойства. Так что, да, я считаю, что это исключительно важное мероприятие. И, опять же, призываю всех, кто, например, не хочет воспользоваться возможностью электронной переписи, хотя это самая легкая, мне кажется, возможность, все-таки беседовать с переписчиками на лестничной площадке, через дверь, как угодно. Работа у них исключительно сложная. Я просто знаю, что в том числе мои студенты, их приглашали работать с переписчиками, и многие из них отказывались, просто понимая, насколько сложная, в том числе психологически, эта работа. Но те, кто согласились, пожалуйста, пожалуйста, хочется призвать всех наших сограждан, проявите в том числе сочувствие к этим людям, которые занимаются очень тяжелой и очень нужной работой. Поговорите с ними. Право слова они никогда не используют полученную им информацию во вред. Эта информация исключительно ради научных, познавательных целей, для целей государственного управления, каких угодно, кроме той цели, которая может навредить тем людям, которые участвуют в переписи.
Спасибо большое, Мария. Вот мы сейчас услышали, по сути дела, с вами и в том числе голос тех, кто будет приходить как переписчик и стучаться и звонить в наши с вами двери. Спасибо большое, социолог Мария Мацкевич. Мне кажется, вот у меня точно появилось желание после разговора с Марией точно вот прямо сейчас уже принять участие в переписи и, наверное, тоже электронным способом. Олег Николаевич. Возвращаемся в студию. Скажите, пожалуйста, вот как по-вашему, у нас огромное количество сообщений от наших радиослушателей, и многие задают вопрос, а о чем будут спрашивать на переписи? И, собственно говоря, я бы хотел этот вопрос немножко трансформировать и спросить, а о чем точно не спросят на переписи?
Начну, пожалуй, с последнего. На переписи не спросят о размере вашего дохода или заработной платы. Этот вопрос чаще всего задают при встречах. И мы на него именно так отвечаем, потому что ни в одной из советских переписей, последних трех переписей, которые проводились в современной России, вопрос о размере заработной платы не задавался. О чем спросят? Традиционно 12-я перепись начинается с вопроса отношения к главе семьи, говоря старым языком, а по-новому члену семьи, записанному в данном помещении первым. Таким образом, в первом вопросе выстраивается семейные отношения внутри домохозяйства. То есть жена должна назваться, скажем так, по отношению к мужу, женой, дети, соответственно, сыновья и так далее. Хочу сказать, что вот на сегодняшний день в регистре населения планируемом нет таких источников данных, которые могли бы построить нередко многопоколенную семью, бабушки, дедушки. Второй вопрос, который тоже достаточно важный, это вопрос возраста. Да, действительно, можно спросить и получить подтверждение этих данных из регистрации. Но вместе с тем почти сразу проверяется и, ну, скажем так, лживость респондента. Если он говорит вам точную дату своего рождения, а дальше называет количество исполнившихся лет другую цифру, то можно было увидеть во всех переписях, насколько честен респондент, который стоит перед вами. К счастью, сейчас и в планшетном компьютере, и на портале госуслуг цифра исполнившегося возраста, она заполняется автоматически. И мы лишены фактически такой возможности. Дальше идет ряд вопросов по месту рождения, по образованию полученному. Ну, мы уже дискутировали в эфире на эту тему. Есть ряд вопросов, имеющих отношение к занятости. Он существенен, он важен, в особенности в этой переписи мы изучаем маятниковую миграцию. То есть не секрет, что сегодня не является ограничением отсутствие регистрации по месту работы, предъявляемому при заполнении личных документов. Работодатель не имеет права отказать работнику в предоставлении рабочего места, если он проживает, скажем, в Ленинградской области, а трудоустраивается в Петербурге. Но тем самым мы очень хорошо по результатам переписи узнаем, каковы масштабы маятниковой миграции. Сегодня есть только эпизодические, они чаще не публичные данные налоговой службы по платежам налогов. Только так можно узнать, резиденты, не резиденты платежей налогов. А данные переписи населения позволят нам оценить масштабы ежедневной трудовой миграции, когда жители Ленинградской области приезжают на работу в Петербург и наоборот из Петербурга приезжают на работу в Ленинградскую область. Понятно, что это несовпоставимое, примерно соотношение 1:3, но, тем не менее, это очень важные данные для и служб занятости, и планирования транспортных потоков, трудовой миграции. Кроме того, достаточно важными с нашей точки зрения, не только с позиции исследователя, являются и вопросы о национальности, о гражданстве, поскольку в сочетании с другими признаками, признаками образования, числе рожденных женщин и детей, они дают разносторонние характеристики о репродуктивных установках, скажем, очень важных для политики в социально-экономическом отношении. А распределение такого населения по административным районам дает органам власти существенную информацию о том, где нужно строить новые детские сады, школы. Поскольку масштабы жилищного строительства сегодня высоки, не всегда социальная инфраструктура успевает за ними. Поэтому эти вопросы носят не только исследовательский характер, как сказала коллега, они прежде всего директивы для построения планов социально-экономического развития.
Угу. Еще один вопрос, который тоже несколько раз уже задали наши радиослушатели по WhatsApp номеру +7 921 982 86 56. Надо ли предъявлять паспорт?
Нет, никакие документы не требуется предъявлять переписчику. Даже больше скажу. Нередко многих останавливает, когда переписчик в начале своего опроса задает вопрос фамилии, имени, отчества респондента. Я порекомендую, и переписчикам при учебе мы говорим, задавать его в другой форме. Задавать его как к вам нужно или можно обращаться. Почему именно это важно? Многих отпугивает персонализация сведений о переписи. Многие не верят в то, что мы не обрабатываем персональные данные. Для нас важны деперсонифицированные данные или анонимизированные данные, поскольку статистика всегда оперирует только полностью анонимными сведениями. Поэтому вы при ответе на вопросы можете назваться любым именем, любой фамилией. Для нас важны эти составляющие только для того, чтобы вы сами не запутались внутри своего домохозяйства. Не более того.
У нас есть звонок. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 346-30-61. Добрый день, пожалуйста, вы в прямом эфире. Говорите.
Добрый вечер. Марина вас беспокоит. Ни одно МФЦ Приморского района не в курсе того, что у них будет проводиться перепись.
Угу. Спасибо большое. Я, Олег Николаевич, знаете, что тоже вот скажу вам. У нас есть обращение от Ирины, нашей радиослушательницы. Вчера пыталась через МФЦ записаться на перепись, взять талон. Мне сказали сделать это через 1-2 дня. МФЦ находится на Благодатной улице. То есть это явно не Приморский, а, я так понимаю, Московский район. Прокомментируйте.
Спасибо большое за вашу активность, за то, что вы пришли на МФЦ. Ситуация объясняется достаточно просто. Перепись в нашей стране и в Петербурге, и в Ленинградской области проводится с 15 октября по 14 ноября. первые три дня переписи специально обученный персонал, подобранный для работы переписчиками, проходит обучение. Именно три дня они должны пройти подробный тренинг, как пользоваться планшетом, как отвечать на вопросы, как расположить к себе население. Я полагаю, что именно неготовность центров «Мои документы» сказалась именно на этом факте, поскольку многие горожане обратились туда за прохождением переписи, но, к сожалению, переписчики, стационарные переписчики в этот момент проходили обучение в переписных участках.
Ну, наверное, уже с новой недели уже можно будет вполне себе и в МФЦ тоже приходить для переписи. У нас есть еще один звонок. 346-3061. Работаем в прямом эфире. Пожалуйста, говорите. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, будет учитываться уровень жизни человека? Категория бедность, богатый. Вот.
Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Олег Николаевич, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Мы в программе переписи не включали такие вопросы. Они никогда не задавались, поскольку они, прежде всего, взвешиваются на уровень доходов. Как я уже сказал, мы будем спрашивать об источниках доходов, но не о их размерах. Для этого существуют другие обследования уровня жизни населения.
Угу. Еще, Олег Николаевич, один из вопросов, а где можно узнать, вот Мария Николаевна, например, нас спрашивает, где можно узнать телефон местной комиссии по переписи?
Телефон переписного участка существует и на портале Петростата, petrostat.gks.ru, также на сайтах районных администраций, куда можно обратиться. Кроме этого, мы в обязательном порядке будем вывешивать листовки с адресами переписных участков. Всего переписных участков в Петербурге помещений 625, где располагаются переписные участки. Мы надеемся на то, что их хватит на территории Петербурга для того, чтобы все могли удовлетворить свое желание пройти перепись.
И вопрос от Ларисы Михайловны. Еще несколько вопросов аналогичных у нас есть на наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. По большому счету, вы уже ответили, но давайте еще раз. Собираюсь посетить ближайший переписной участок. Что предусмотрено, чтобы потом переписчики зря не приходили? Как они узнают, что я уже прошла перепись? Я так понимаю, что это как раз благодаря цифровым технологиям и современным технологиям это станет известно уже на следующие сутки. Правильно я?
Вы абсолютно правильно, Кирилл, понимаете. Я думаю, что соответствующие сведения о прохождении этого жилого помещения в переписи будут на планшете у переписчика, который закреплен за этим счетным участком.
В свою очередь, Елена спрашивает нас, где можно прочитать вопросы переписи?
На портале Росстата, на портале Петростата, они публичны. Есть сайт также специализированный «Страна2020.ру». Там везде программа переписи из 23 вопросов присутствует.
Угу. И еще один вопрос. Вопрос о переписи. Прежнее место жительства до переезда в Петербург – ГДР с 1958 по 1964 год. Что вписать в лист переписи?
Так и вписать.
Так и вписать. Да. И вот еще один комментарий. Очень много вопросов по жилищным вопросам. Выяснение, кто с кем живет, кто прописан из детей и внуков. Выяснение таких вопросов, которые ставят человека в тупик, не всегда хочется отвечать на некоторые вопросы. Вот такая позиция у одной из наших радиослушательниц.
Ну, во-первых, речь, наверное, все-таки идет не о прописке, а о регистрации. Вместе с тем, они в конечном итоге, как институт регистрации, сегодня не имеют какого-либо основания для тревоги. Как вы понимаете, наверное, значительно важнее вопросы принадлежности жилища по собственности. А таких вопросов мы не задаем.
Угу. Спрошу еще от себя, Олег Николаевич, и сделаем небольшую паузу. Скажите, пожалуйста, а сколько всего переписчиков будет работать в нашем регионе, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области? И их обучение, я так понимаю, что еще завершается. Но могут ли новые желающие еще стать переписчиками?
В Петербурге будет работать 10 тысяч переписчиков, ну там 10 087, это без учета резерва. Кроме этого, мы еще заложили 15% резерв, абсолютно правы, будут ротации, будут отказы переписчиков, не все окажутся годными к этой работе и, возможно, переоценят свои способности. Но вместе с тем могу сказать, что после того, как завершится период обучения, это состоится завтра, переписчики с понедельника приступят к работе, ротация, если она будет происходить, потребуется замена, она будет, я думаю, что достаточно оперативно производиться. Норма у переписчика 550 человек, на одного переписчика нужно опросить. Но их задачка достаточно сильно будет облегчаться тем, что горожане будут проходить перепись на портале госуслуг, а это все будет входить в норму переписчика.
Переписчик получает оплату за свою работу или это волонтерство?
Нет, это оплачиваемая работа, и за оплачиваемую работу он получит вознаграждение. Значит, установлено приказом Росстата, который прошел регистрацию в Минюсте, норма оплаты. Она составляет сегодня 18 тысяч без учета налогов. И будет произведен расчет после окончания работы и принятия ее непосредственно бригадиром, а это будет контролер полевого уровня, который будет принимать работу от переписчика. И вознаграждение будет найдет выплачивать каждого переписчика. Да.
Понятно. Давайте сделаем еще одну паузу и вернемся в прямой эфир.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
И сейчас у нас на связи старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета Антон Краснов. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Спасибо, что присоединились к нам в субботу. Скажите, пожалуйста, вот история переписи, она как в нашей стране, она насчитывает уже много, даже не десятилетий, наверное, а столетий. Перепись такая наиболее известная в историческом контексте, кажется, это перепись 1897 года. Прав я или было и до этого много того, о чем нужно говорить?
Да, вы правы, но, наверное, частично. Действительно, перепись всеобщая, всеимперская 1897 года, это было первое такое мероприятие действительно общегосударственного уровня, которое, ну да, пускай не охватило, например, княжество Финляндское за пределами там Гельсингфорса, но, в принципе, все остальные территории были вот этой переписью охвачены. И это было действительно первое мероприятие такого масштабного статуса. Другое дело, что, конечно, попытки учитывать население, они проводились и сильно задолго до 1897 года. И, по большому счету, можно вспоминать там события чуть ли не татаро-монгольских времен, когда, скажем так, пытались учитывать население потом и при Петре, и при Екатерине. 18-19 век учет населения был, но, конечно, не в тех формах, не так, как это потом случилось в 1897 и уже в 20 веке.
Скажите, пожалуйста, еще очень известный факт, широко известный факт о том, что наш известный писатель Антон Павлович Чехов поехал на Сахалин и там в одиночку проводил перепись. Это правда? Это соответствует действительности? Это исторический факт?
Ну да, этот факт действительно является, наверное, общеизвестным. Чуть ли не каждый школьник действительно знает такой эпизод из биографии Антона Павловича. Все дело в том, что достаточно задолго до вот того 1897-го знаменательного года первой переписи, за 7 лет до этого, в 1890-м, Чехов действительно поехал на Сахалин для того, чтобы в том числе произвести перепись населения вот этого нашего самого восточного острова. Почему это произошло? Ну, как я уже сказал, в течение всего и 19 века в том числе были, скажем так, попытки каким-то образом население учитывать. Проводились переписи по отдельным городам, в частности, Москве и Санкт-Петербургу, по некоторым губерниям. Вот. И все дело в том, что где-то вот последняя четверть 19 века действительно необходимость переписи зрела, и, в принципе, в государстве все понимали то, что это будет, это скоро, и к ней действительно очень-очень сильно готовились. И 1890 год, вот год, о котором мы говорим, год путешествия Чехова на Сахалин, в принципе, тогда было понятно, что вот перепись будет скоро, да, она случилась через 7 лет, но, в принципе, это не так много. Достаточно молодой, интеллигент, да, с хорошим образованием, Таганрог, потом Москва. Чехов был, в общем, во многом действительно озабочен, как, да простите, может быть, за излишний пафос, судьбами Родины, судьбами России. Конечно, ему было не безразлично. И это было абсолютно самостоятельное принятое решение, которую он, кстати, держал во многом, ну, наверное, в тайне, да, об этом не говорил, родным и близким, лишь немногие знали о его такой задумке. В начале 90-го года он отправился на Сахалин, где, по его собственным словам, которые мы, скажем так, в мемуарах, воспоминаниях читаем, не было ни одного каторжанина, с которым бы он не поговорил лично. Там порядка 20 тысяч человек на тот момент, ну, в основном это ссыльные. И с каждым Чехов поговорил, каждого переписал, находился там в течение примерно 3 месяца. Вот. Но работа его, кстати, вызвала достаточно большое негодование у чиновников. И, ну, в общем-то, во все времена, наверное, такое бывает. На тот момент даже были официальные, скажем так, опровержения его труду, посвященного острову Сахалин, в котором говорилось о том, что господин Чехов, дескать, очерняет и создает излишнюю, будем так говорить, короче, говорит неправду о том, что там, дескать, не все так гладко, хотя на самом деле, конечно, именно вот эта работа о Сахалине, она послужила спусковым крючком для того, чтобы в дальнейшем была пересмотрена, в том числе и пенитенциарная система наша, да, в сторону ее как бы либерализации. Вот примерно так.
Антон Иванович, еще не могу вас не спросить уже в финале нашего с вами разговора, что нового появилось при советской власти в институте переписи? Может быть, есть какая-то перепись, которую бы вы считали необходимым отдельно выделить, которая бы заслуживает какого-то наибольшего внимания сегодня в историческом контексте?
Что касается советских переписей, ну, надо понимать, что, вот, например, 20-26 год – это переписи, которые проходили в такое достаточно тяжелое время, и, наверное, полностью назвать их там чудесными и репрезентативными нельзя. Вот, 37-й год, ну, сами понимаете, какое время она, скажем так, была вообще раскритикована центральными властями, и взамен ее была проведена еще одна перепись в 39-м году, потому как 37-й, вроде как, сказали, это все неправда, да, а 39-й уже началась Вторая мировая война, тоже там, скажем так, свои нюансы были, и по большому счету лишь переписи 59-го, 70-го, 79-го и 89-го годов, они уже дали, скажем так, с научной точки зрения, я сейчас говорю в первую очередь, с научной точки зрения, такую хорошую картину. Вот. Что касается отличий от 19 века, то, конечно, произошло, скажем так, расширение круга вопросов. Так, например, в 37-м году вот было 14 вопросов в переписи, а в 89-м это уже было более 20 вопросов. Вот. Ну, техническую сторону, как бы, я тут, наверное, не буду обсуждать. Понятное дело, что улучшались, изменялись методы проведения. Вот. И что еще хотелось бы отметить, это то, что в советские годы, ну, в первую очередь, конечно, в послевоенные, в центре вот, исследования переписи стала семья, как вот такая, ну, хоть это и клише, да, но первичная ячейка общества. Если переписи 19 века, они были ориентированы на учет душ, да, то здесь вот как раз то, о чем ваш гость говорил до этого, например, перепись нынешняя, в первую очередь разговор начинается с взаимного положения, взаимно-семейного положения участника переписи, кто кому кем является, и вот учет, скажем так, семейных особенностей, а также учет, скажем так, каких-то социальных нюансов, которые относятся больше к социальной сфере, это вот основные признаки переписи в Советском Союзе после второй половины 20 века. Ну а что отметить хотелось бы, это вот две переписи 70-го и 79-го года, которые, наверное, были лучшие в нашей стране по качеству, по информативности. Ну и, честно говоря, я с этим работаю, мне очень нравятся результаты 2002 года.
Спасибо большое. Антон Краснов, старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии Санкт-Петербургского государственного университета, был у нас в прямом эфире по телефону.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Олег Николаевич, ну вот мы уже близимся, неумолимо близимся к финалу. У нас огромное количество сообщений и вопросов на наш WhatsApp-номер. Но я вот что точно обязан у вас спросить. А когда появятся итоги переписи?
В апреле 2022 года будут первые итоги переписи. А в конце 2022 года, следующего года, появятся окончательные итоги переписи.
И, соответственно, весь этот период, вот сейчас в ноябре закончится перепись, и дальше начнется уже вот этот вот весь методический процесс анализа, да?
Ну, скорее, методики и анализ, здесь не слишком удачные дефиниции. Методологию мы разработали по программе переписи, опрашивается население, они проходят ее на госуслугах. Мы будем суммировать полученные данные, будем составлять цифровой портрет России, обобщать эти данные, проверять их на первичном этапе. Но сегодня уже действующий аппарат контроля при вводе информации, он дает возможность фактически формировать уже без первичной проверки.
Очень много вопросов, Олег Николаевич, как мне кажется, которые можно объединить такой общей темой не очень высокого доверия, знаете, потому что все переживают. Вот черная база риэлторов может пополниться данными, значит, о том, кто зарегистрирован. Большинство вопросов из опросника, значит, риэлторов. Есть даже такие. Работодатель заставляет переписываться в обязательном порядке и отчитываться об участии в переписи, имеет ли он на это право. Можете вот как-то собирательно прокомментировать и успокоить? Мне кажется, вот самое главное сейчас нашим горожанам дать такой вот вектор спокойствия. Все будет хорошо, не надо лишний раз переживать.
Связь переписи населения с мировым заговором сильно преувеличена. Данные персональные, которые собирают в ходе переписи, полностью будут анонимизированы, и они в существующих цифровых базах данных будут носить не персональный характер, а анонимный. Для сделок по недвижимости данные переписи никогда не являлись основаниями, потому что эти данные не участвуют ни в сделках по недвижимости. Сам по себе институт регистрации не имеет отношения к сделкам по недвижимости. Я хочу искренне совершенно обратиться к нашим горожанам. Перепись населения – это мост времени. Мы протягиваем его теперь уже в новейшей истории России 21 века. Мы фактически протягиваем его от предыдущей переписи 2010 года. Нам нужно двигаться раньше, поэтому не зря лозунг переписи «Создаем будущее». Давайте его в спокойной обстановке создавать и предоставлять себе сведения.
Руководитель Петростата Олег Никифоров. Удачи вам и вашим коллегам в вашей работе. Слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник». Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.
Спасибо большое.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радио «Клуб» на Карповке.